Радіо Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Россия на международной арене. Успехи и провалы года. В нашей сегодняшней программе мы подводим итог тем весьма бурным событиям, которых стране пришлось волей-неволей участвовать. Как вели себя ее лидеры в ситуациях острых международных конфликтов? Получил ли поддержку народа тот внешний курс, который по работе осуществляет уже новый президент? Меняется ли отношение в мире к России по ходу тех действий, которые она предпринимает? Об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. Это Дорис Хейман, корреспондент немецкой «Rheinische Post». Здравствуйте, Дорис. И с нами журналист-международник Борис Юнанов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И вот вопрос, который мы задаем вам сегодня, уважаемые слушатели. Очень любопытно получить ваше мнение сейчас на пейджер и СМС. В чем преуспели за прошедший год российские дипломаты и политики, и в чем они провалились? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но сейчас уже пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и СМС присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. И я хотела бы вот начать разговор с вашей оценки главы, реального главы российской внешней политики, не российского внешнеполитического ведомства, а человека, в чьих руках сейчас как бы внешняя политика, это Дмитрий Медведев. По функциям, по конституции считается, что он должен реализовывать сегодня вот эту самую политику. Как вам кажется, Борис, удалось Дмитрию Медведеву здесь перехватить инициативу?
Хотел бы сразу уточнить, у кого перехватить инициативу?
У Владимира Путина.
Ага, понятно. Понимаете, какая вещь? Дело в том, что достижение российской внешней политики в этом году, как вот вы, Лена, подвели к этому вопросу, они, как ни странно, логически вытекают из ее же собственных провалов. Угу. Как только провалилась, фактически провалилась линия по выстраиванию отношений России-Запад, Россия-Евросоюз, мы тут же ринулись в Латинскую Америку. И представьте, смогли там получить кое-какие дивиденды, и в том, что касается экономического сотрудничества и так далее. И, конечно, с моей точки зрения, был успешным вояж нашего нового президента по Латинской Америке. Но давайте думать о том, что для нас сейчас важнее. Что реально для нас сейчас важнее. Давайте
то есть
вспомним...
вот в успех мы записали его вояж по Латинской Америке. Раз. В его личный внешнеполитический успех.
Безусловно,
Дмитрия
я подчеркну, что это успех, вытекающий из предыдущих неудач и просчетов. Поэтому давайте вспомним заявление все-таки нашего главы МИДа. Нашего МИДа Сергея Лаврова, недавнее заявление о том, что Россия готова совместно обращаться к Западу с предложением совместно искать поиск из экономического кризиса, о том, что Россия готова ввести безвизовый режим с Евросоюзом хоть завтра, как он сказал. Это же абсолютно диссонирует с прежним самоуверенным внешнеполитическим тоном, внешнеполитической риторикой Москвы. Поэтому, как мне кажется, Россия в конце года, может быть, в завершении этого года, возвращается к необходимости выстраивать заново позитивные отношения с Западом. И это, может быть, опять следует записать в плюс, как вывод из того, что без, собственно, без сильных стран, постиндустриальных стран, мы ничего не сможем, особенно в условиях кризиса. А, как мы знаем, последние месяцы этого года были отмечены именно разрастанием финансово-экономического кризиса.
А что, Борис, заставило Россию снова, заново начать выстраивать отношения с Западом по-хорошему? Что заставило?
С моей точки зрения, исключительно ситуация в экономике. Довольно серьезная ситуация в финансах, в экономике, которую совершенно очевидно российское руководство не просчитало достаточным образом.
Понятно. Я хочу спросить у Дорис то же самое. Дорис, вот новый президент в России Дмитрий Медведев. Сейчас в его руках как бы по закону, по логике, там, казалось бы, вся внешняя политика. На Западе воспринимают его как реального творца внешнеполитического курса России? Или все-таки это декорация? Все-таки Владимир Путин ведет, главное, вот держит рычаги в руках все еще?
На Западе наши эксперты замечают, что не видят никакой разницы между курсом Путина и курсом Медведева.
Для начала.
Это так не видно, разделить этих двух лиц как-то никому еще не удалось. К этому я должна сказать, когда занял свою новую должность Дмитрий Медведев, были очень большие надежды на Западе. Очень много корреспонденты тоже писали, что он либерален, что искали какие-то собственные оттенки его политики. И это все, значит, у него был какой-то, скажем, позитивный, скажем, кредит. Дали с первого начала. И это, конечно, обвалилось все в связи с войной в Грузии. И я хочу обратить внимание на то, что декларация, что Россия отомстит и будет ответ с российской стороны на Грузии, это мы услышали с уст Владимира Путина. Значит, да. Это был решающий. Потом уже было послание тоже президента, но первый шаг все-таки было у Путина. И пока я лично тоже не вижу собственного курса президента. Мне тоже не кажется, что Путин злой, а Медведев добрый, что это good cop, bad cop. Это тоже я не могу так разделить. Мне тоже вообще кажется, что это одна определенная группа из российских элит, которые выдвигают концепции. И выдвигает она не очень успешно, по-моему. Хотелось бы верить в то, что Борис сказал, что из-за подвалов были потом какие-то шаги, но меня очень поразило послание президента к встрече Барака Обамы. Да. Я это вообще не поняла. Зачем, кому это надо? Вот есть перемен в США, весь мир очень как чувствуется облегчение, и в Германии это очень сильно чувствуется, поскольку мы очень отрицательно относимся, достаточно отрицательно к президенту Бушу. А вдруг такой удар, вот мы вот вам вот что покажем, там мы там, в Калининграде там будет все это.
Да, в день его победы.
Это никто не понял, зачем это нужно. Вот.
Вы не знаете, как это объяснить. Как Борис это объясняет? Чем? Почему понадобилось вот этого 5 декабря, насколько я помню, сделать такое заявление резкое, острое в день победы нового президента?
Да, я помню это заявление. Лично я это связываю с тем, что Москве понадобилось послать жесткий сигнал уже новой администрации США, которая с точки зрения Москвы колебалась в принятии решения относительно противоракетной обороны. Потому что были действительно противоречивые сигналы из Вашингтона, то Барак Обама как бы продолжает линию республиканской администрации на размещение элементов ПРО, то, значит, были такие сигналы, что он колеблется, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Москва как бы упредила, сделала превентивный шаг такой, совершила как бы, что если, мол, вот вы все-таки решитесь, то мы вам вот что в ответ устроим. Так что подумайте, пожалуйста, еще раз. Собственно, как мне кажется, к этому приему Москва уже прибегала и прежде. Если вы помните, в отношениях с Чехией, когда был Балуевский, наш бывший начальник генштаба, делал такие заявления, что ну, мы, мол, вас в Прагу не торопим, подумайте еще, впереди выборы в США, вот какие-то месяцы остаются, вот подумайте еще, и еще у вас будет возможность пересмотреть свое решение. Вот как мне кажется, эта ситуация такого же порядка.
Хорошо, выигрышная эта методика или нет, мы обсудим сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Дорис Хейман, корреспондент немецкой «Rheinische Post» и журналист-международник Борис Юнанов. Мы подводим итоги года по части успехов и провалов России на международной арене. И вас спрашиваем ровно о том же, уважаемые слушатели, в чем преуспели за прошедший год российские дипломаты и политики, и в чем они провалились. Может, они ни в чем и не провалились, с вашей точки зрения. Пишите нам по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Вам как показалось, Борис, вот этот выпад президента Медведева против уже, получается, нового руководства американской администрации, это был успешный ход с точки достижения цели-то? Или он всего лишь озлобил и удивил вот это, опять же, западное сообщество?
Я не думаю, что это можно назвать выпадом. Это такой жесткий риторический прием с целью продемонстрировать, что во внешнеполитической линии России соблюдается преемственность. Понимаете, какая вещь? Ведь Москва, откровенно говоря, не была готова к выбору американского избирателя. И не была готова, и не хотела, как мне кажется, этого выбора. До последнего момента все надеялись, что выиграет Маккейн. И в Кремле были расчеты на то, что придется выстраивать отношения с Ястребом. Ну, и ясно, как с ним выстраивать отношения. Обама абсолютно, это абсолютная как бы темная лошадка, понимаете, как он будет себя вести, что за люди. Ну, приходит Хиллари Клинтон с нулевым внешнеполитическим опытом, но все равно это во многом остается как бы терра инкогнито, вся вот эта новая внешнеамериканская как бы вот эта арена. И поэтому я уверен, что это был не выпад, а исключительно такой риторический прием, потому что буквально через несколько дней, я помню, прозвучали заявления и из уст Сергея Лаврова и прочих наших каких-то чиновников на то, что Россия готова к позитивному диалогу с США и готова выстраивать по всем азимутам, что называется, новый диалог. Как мне кажется, вот так все сейчас обстоит.
Дорис, согласны ли вы, разделяете ли вы убеждение Бориса, что что-то идет все-таки к концу года к смягчению снова российской риторики, что кризис заставил быть более покладистыми, вновь идут на какие-то контакты, от которых отказывались? Есть ли ощущение вот это?
Так, у меня тоже есть такое ощущение, но это делается как бы за закрытыми дверями. Вперед идет такая агрессивная риторика, вот, и потом, как Борис только что сказал, потом Лавров как бы говорит, ну, давайте разговариваем. Мудра ли такая политика? Я не уверена. Вот Борис только что сказал, что российская власть учитывала на то, что победит Маккейн. И самое страшное в этом послании для меня, это было, что как бы казалось, что она и написана для Маккейна. И что как-то как
восстали,
да, старый скрипт пьесы, которая уже не актуальна. Потому что не знаю, если вы обращали внимание, но там даже не было фамилии выигравшего кандидата, не было слов как бы поздравления, ничего этого не было. Значит, это было, кажется, тут уже не вместо, как бы кто-то эту пленку уже не мог остановить. И вот, к сожалению, она так и немножко звучала, и неубедительно в том смысле. Я все-таки считаю мудрой политикой, если идет смена власти, поступить так, что давайте идем к диалогу. Есть у нас новый шанс, новая какая-то открытая книжка новая. Мне это кажется так мудрое. А сразу там делать очень много шума, и очень как бы так звука там, а потом сказать, давайте поговорим. Но, может, как Борис уже говорил, это традиционный подход очень Кремля к такой ситуации. Мне кажется, не очень успешный. Он как-то и выглядит старомодным каким-то.
Да, Борис, может ли быть такое, что настолько вот такая ржавая, уже и медленная бюрократическая это внешне дипломатическая машина, что они даже не успевают сообразить, как перестроить это послание в связи с итогами выборов в США? То есть просто сидит этот помощник условный, Приходько Сергей, да, который пишет вот это послание, эту часть, внешнеполитическую часть послания, и думает, ну нет, лучше пусть вот останется как было, а там разберемся. А уж я не буду, не могу я пока, не успеваю учесть это, итоги этого голосования.
Нет,
может ли быть такое?
Понимаете, как бы вы немножко, конечно, упрощаете сам механизм написания
просто
послания.
Просто очень ярко говорится,
это описала. Все, конечно, происходит, да, гораздо сложнее, серьезнее, что-то там успевать, не успевать. Внешняя политика – это своего рода парадигма, которая реализуется на протяжении достаточно длительного времени. Ну, вы помните, вот почему сейчас наши корабли у берегов Соединенных Штатов, вот в порт Гавана.
А что это вы, да? Кубу называете, да, Соединенными что... Штатами, интересно мне знать.
Ну, потому что вы помните интервью, еще летнее интервью Путина корреспонденту CNN, когда он посетовал, вот ваши корабли, мол, сейчас в Черном море, вот рядом с нашими берегами, он тут несколько десятков миль до резиденции президента России, а мы, между прочим, так близко вот к вам не подходили. Так вот сейчас взяли и подошли, совершенно очевидно, что это реализация того летнего курса, но все так быстро не делается. Нужно какое-то время, чтобы заправить корабли горючим, чтобы они договорились о портах захода и так далее. Поэтому маховик должен раскручиваться в обратную сторону, по крайней мере, несколько месяцев.
Закручиваться в обратную сторону.
Если мы говорим о новом, возможностях нового сотрудничества России и Запада в борьбе с кризисом, то в этом случае маховик крутится как бы в сторону как-то... Вот у нас говорят оттепель, ну, говорят сляка теперь, да, вот Сурков ввел в оборот.
Сляка теперь.
Да. Но будем надеяться в сторону оттепели в отношениях с Западом, с Евросоюзом. И с Соединенными Штатами тоже, кстати. Хотя вот по-прежнему не дается договориться по каким-то разоруженческим ключевым проблемам, но то, что переговорный процесс возобновился, идет, это, безусловно, позитивный сигнал.
Первое же сообщение, которое приходит, конечно, по поводу, вот первое, что помнится, вспоминается людям, это грузинский конфликт, это событие года. И вот так оценивает слушатель: Российская Федерация подписала себе смертный приговор, напав на Грузию. Почему-то так считается, вот таков результат с точки зрения слушателей всей этой истории. Как вам кажется, уважаемые коллеги, на каком этапе сегодня находятся отношения России и Грузии? Я уже вижу какие-то праздничные публикации о том, что общественная палата принимает каких-то грузинских деятелей, что что-то такое, диалог какой-то начинает налаживаться. Это пока еще только декорация, это еще только картинка, видимость, или уже начинается процесс... вот какого-то поиска взаимных путей, я не знаю, вот друг к другу, вот этого вот тропинки этой. Как вам кажется, Борис? На какой вот сейчас стадии эти отношения?
Безусловно, как говорил один наш выдающийся деятель, политический процесс пошел.
Все-таки пошел.
Пошел.
То есть это не картинка.
И еще до того, как общественная палата, это, конечно, хорошо. Она, для меня гораздо более символичной была встреча Дмитрия Медведева и Ильи II во время траурных дней в связи с кончиной вот, нашего патриарха. Встреча совершенно была неожиданной. Она, как мне говорили, была не запланированной.
Ну, так это событие,
да,
само по себе не запланированное.
Даже не запланировано было в процессе уже, после того, как католикос, патриарх католикос приехал в Москву, все равно это был своего рода экспромт, и как бы инициатива целиком принадлежала нашему президенту. Мне кажется, это очень интересный сигнал. Я не знаю, о чем они там говорили, договорились ли о чем-то, но... Совершенно очевидно, что какой-то процесс взаимного, не буду говорить сближения, но поисков путей к компромиссу, он существует сейчас, пошел, как говорится, процесс. И вы знаете, кадровые перестановки в грузинских верхах, они тоже по-своему симптоматичны. И мне почему-то не верится, что человек, прослуживший, по-моему, десяток лет в российском МИДе, а это Григорий Лавашадзе, новый глава МИД Грузии, не думаю, что он будет продолжать жесткую линию в взаимоотношениях с Россией. Раз, а потом в Тбилиси уже поняли, что в ближайшее время им вряд ли удастся встроиться в евроатлантическую систему, как они раньше рассчитывали, что так или иначе придется тесно соприкасаться с Россией в обозримом будущем. Угу. И они заняты поисками вот этой новой линии сейчас.
Угу. Дорис, как вы видите эту ситуацию? Вот когда назначалась эта стихийная встреча с Ильей, это была инициатива Медведева. В самой Грузии, как вы считаете, делают шаги навстречу Москве?
Я думаю, что здесь самый главный фактор – это что шансы вступить в НАТО уменьшились, и что тогда придется смотреть на карту, где ты живешь, от кого ты зависишь, и какие-то у тебя другие варианты. Значит, хочу обратить внимание на то, что немецкое правительство еще до войны в Грузии сопротивлялось быстренького сближения Грузии в НАТО, потому что мы учитывали, что там такие нерешенные конфликты, и что может это вести к столкновению России. Мы этого не хотели. Я считаю, в этом плане стратегию немецкого правительства правильно было. А спешили американцы, спешили еще некоторые. И это, конечно, как бы добавлял динамику к этому военным действиям. Теперь уже все понятно, что так быстро ни Грузия, наверное, ни Украина не входит в НАТО, и что им придется поискать другие варианты, и что смена власти в США здесь играет важную роль, поскольку администрация Буша слишком, может, слишком положительно, без критики относилась к Саакашвили. Он себе сильно испортил имидж на Западе, и это тоже играет свою роль, как он может отнести к России. И вот смены в правительство, конечно, это уже знак в Грузии, что что-то двигается там.
Может ли вот новая администрация американская впрямую повлиять на смену руководства в Грузии? Впрямую?
Прямую, что вы имеете в виду, Лена?
Ну вот, знаете, считается, я не знаю, насколько это официально, что Саакашвили ставленник американской администрации. Считается. Может ли ставленником стать Нино Бурджанадзе, например?
Понимаете, я вообще с опаской отношусь к слову «ставленник».
И считается.
Так или иначе, да, так или иначе.
К слову «считается».
Во всем мире исключительно они ставленники и стоят у власти. Конечно, Грузия готовится уже к периоду пост Саакашвили. Конечно, Бурджанадзе набирает очки. Конечно, Бурджанадзе устраивает Вашингтон. И, конечно, Бурджанадзе устраивает Москву. Вот ключевой как бы момент.
Потому
и как что,
это все сделать
да,
теперь?
Москва не, а теперь остается подождать 3 года до выборов. Саакашвили уже сказал, что не будет выдвигаться.
Так вот, вот в чем и вопрос. Скажем, я переформулирую. Нет, не будем даже вот тут на такие провокации идти. Может ли случиться нечто, что сделает эти выборы, вот перенесет эти выборы на более ранний срок?
Вы позвольте мне, да?
Нет, уже, пожалуй, мы продолжим разговор после новостей. Я объявлю, что сегодня в 7 часов в программу «Время гостей» придет руководитель группы изучения динамики социального сознания Социологического института РАН Мария Мацкевич и историк Александр Скобов, и они вместе с Виктором Резенковым обсудят, как менялись политические и социальные настроения россиян в уходящем году. И еще одно объявление будет у меня уже по поводу одного нашего эфира, но в конце второго часа я его сделаю, приглашу слушателей для участия в записи новогоднего эфира, но в конце части. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Косовюторском районе Дагестана в результате 2 взрывов ранены 4 милиционера. Как сообщило МВД республики, в селении Осман-Юрт произошел взрыв. Когда на место происшествия приехал отряд милиции, последовал второй. Ведется расследование. В Нижнем Тагиле сегодня утром в цехе металлургического завода взорвался баллон с аммиаком. Погибли 3 человека, еще один ранен. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. Варламовой было нанесено смертельное ножевое ранение. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Самолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям России вылетели в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. По последним данным, число погибших в автокатастрофе достигло 30. 21 человек получил ранение. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Госдумы, где сегодня рассматривается последний из документов о поправках в Конституцию. Не менее 18 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. На востоке Афганистана войска США совместно с афганской полицией провели рейд против подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Американское командование сообщает о трех убитых боевиках. Местные власти утверждают, что убитые мирные жители. Новый раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве начинается сегодня в Женеве. В центре дискуссии – будущее Южной Осетии и Абхазии. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в Ирак. В Багдаде он встретится с иракским премьером Нури Аль-Малики. Совет безопасности ООН одобрил во вторник российско-американский проект резолюции по Ближнему Востоку.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Подводим международные итоги года вместе с моими коллегами, корреспондентом немецкой «Райнише пост» Дорис Хейман и журналистом-международником Борисом Юнановым. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, в чем преуспели за прошедший год российские дипломаты и политики, и в чем они провалились, если вы считаете, что есть провалы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете также задавать свои вопросы нашим гостям и пишите на пейджер по номеру 660-1055, а также смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Итак, мы остановились на том, что может случиться такого, что подтолкнет Грузию к досрочным президентским выборам. То есть вы так серьезно, Борис, сказали, что это будет через 3 года, а ведь никто не верит, что 3 года они выждут, вытерпят.
А почему?
Не знаю. Вот все время ощущение, что вот-вот-вот-вот, это уже последние дни режима там Саакашвили. По прессе, по нашей,
нет,
по российской прессе. Нет такого,
да? Тоже нету.
Нету. Хорошо. Значит, выдает желаемое за действительно российские журналисты.
Вот вы берете только один аспект. Это внутриполитическая ситуация в Грузии. А почему не берете другой аспект? А что делать дальше с Южной Осетией и Абхазией? Именно этому, кстати, посвящен раунд женевских переговоров, начавшийся, да? Это не менее важная проблема. Она для Москвы тоже не менее важна. Вы думаете, у Москвы все вопросы как бы сняты в связи с Абхазией и Южной Осетией? Все, как бы Никарагу признала, и все, живите, ребята.
Вот, кстати,
ничего
я
подобного.
Подумала, вот итог года. Кто
ничего
же еще
подобного
к концу года признал, кроме Никарагу?
И то, что начался переговорный процесс с Грузией о будущем Южной Осетии и Абхазии, это очень интересный момент, очень интересный. Вы понимаете, какая вещь? Вот я помню очень хорошо статью в «Либерасьон», которую написали два очень крупных интеллектуала французских, это философ Глюксман и Бернар Анри Леви, тоже, то есть, не менее известный. Это случилось буквально на третий день после начала конфликта. У нас тогда вот все задавали вопрос, а кто первый начал, а кто первый начал, а вот Грузия первый начала. Да, Грузия первый, конечно, начала, но они это признали, но они тут же пишут, этот вопрос уже не имеет значения. Угу. Имеет значение, что дальше. Когда российские танки оказались в горе, вся история оказалась повернута иначе. Так вот, для меня история оказалась повернута иначе, когда генерал Баранкевич совсем недавно раскрыл чудовищные вообще подробности поведения какой-то президента Южной Осетии и того, насколько трудно будет России выстраивать какую-то прагматическую, такую нормальную вообще политику и в Южной Осетии, и, как мне кажется, в Абхазии тоже. Очень много проблем может быть с этими режимами. Поэтому, действительно, кто там первый начал, сегодня уже не так важно. Важно, как мы будем, что мы будем делать с нашими, как говорят, сукиными сынами. Помните, это как американцы про самоцу сказали. Вот, я так считаю.
Как вы считаете, Дорис, будет развиваться ситуация?
Вот интересует этот вопрос. Могут ли Соединенные Штаты вставить кого-либо как президент Грузии? Вот мы говорили о Нино Бурджанадзе. У него есть поддержка теперь Вашингтона, ее бы хотели видеть тоже в Москве. У нее, а чего у нее нету? Спросите у людей из у дипломатов в Тбилиси. У нее нет поддержки в грузинском обществе. Вот это ее главный недостаток, она воспринимается как женщина довольно высокомерная, холодная, народ к ней не притянет, и еще у нее, кажется, в грузинском истеблишменте очень мало поддержки тоже. Может связаться с тем, что она женщина, там может разные элементы. Значит, если было бы все так просто, что Вашингтон нажимает на кнопку, и хоп, Саакашвили уходит и будет Буджанадзе, не так просто. А еще, конечно, сила Саакашвили тоже состоит в слабости его противников. Значит, там грузинская оппозиция очень, поссорена, там нет сильного движения пока против него, очень сильного. Я бы даже этого ожидала когда-то после войны, но пока мы ждем. А вопрос такой, дождемся ли мы, или будет, как Борис сказал, через 3 года регулярные выборы. Вот этого я тоже не... Но я не очень тоже верю, что кто-то снимет
Саакашвили. Что раньше это будет? Да. То есть 3 года он будет железный, все должны расслабиться и ждать. 3 года, все, не дергаться.
Но могут быть такие бунты, видели. Но...
Понятно. Хорошо, читаю пейджер. После канцлера Карла Вильгельмовича Нессельрода дипломатия в России только и делала, что устраивала бессмысленные войны, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Ну, я не знаю, Борис, как вы оцениваете это сообщение?
Дипломатия
воинственная, наша... что настрой дипломатии российской вот на войну, воинственная очень дипломатия, нет, не умиротворяющая.
С этим я не соглашусь. Нет, это вообще превалирует сейчас другая точка зрения, что я бы сказал в кругах близких к нашей власти, что Россия, напротив, никогда в 20 веке на кого не нападала, а уж что все войны шли с Запада. Ну, если не считать незнаменитой войны, помните, да, российско-финской, то это утверждение, как ни странно, имеет под собой основание. Поэтому я не соглашусь с тем, что написал ваш слушатель.
Понятно. Дипломатии нет, пишет Александр. Вообще никакой в России. Россия не должна стремиться к сотрудничеству с Западом, потому что она не будет на равных правах. Наши друзья – это Китай, Индия и весь мусульманский мир. Вот там будущее России, так пишет Борис. Как вы, Дорис? Вот мне интересно, как Дорис оценивает такое мнение российского радиослушателя?
А я так раз считаю, что Россия и особенно российские военные не обращают достаточного внимания на угрозы из Китая. Что вся доктрина пока ставлена на член, европейские члены НАТО и на США. И Китай это является страной, где очень много растущее население и очень мало источников энергии. И по-моему, такой сценарий вполне реалистичен, что это может привести к конфликту с Россией. Но никто в России, мне кажется, особенно внимания на это не обращает. Поэтому я не знаю насчет союза с Китаем. Насчет мусульманов, мне как иностранка, живущая в Москве, не кажется, что россияне очень хорошо к мусульманам относятся. Я в шоке от того, как враждебно люди выражаются, как они осуждают даже присутствие турков в нашей стране. Я особенной дружбы там не вижу, но это может быть на бытовом уровне по-другому, чем на политическом. Но Россия, там есть склонение издеваться над странами из мусульманского мира. Я особенно хороших там отношений не вижу, но может...
Борис, вот эти дружбы, вот эти любовь безумная с Уго Чавесом, это надежно вообще-то все? Вот насколько это долго-то, как долго эта любовь продлится? Это те партнеры, на которых можно рассчитывать на века?
На века нельзя на кого рассчитывать. Существуют интересы, конечно, сколько будет править в Венесуэле Уго Чавес. Но, наверное, долго. Второй вопрос. Могли бы его свергнуть Соединенные Штаты, если бы хотели? Конечно, могли бы. Третий
вопрос. Не хотят.
Почему они этого не делают? Да потому что им это не нужно. Угу. уже канули в лето времена. Когда...
Потому что они заботятся о России. С кем же тогда Россия будет дружить? Вот.
Понимаете, вот это мы до сих пор не можем понять, что политика око за око, она не продуктивна. Сейчас уже давно ушли те времена, когда все строилось на друг моего, как это говорится, значит, враг моего врага, мой друг, ну, автоматически. Да, сейчас все выстраивается вокруг тех или иных социально-экономических моделей. Ну, пусть Чавес помогает Ортеге нефтью, чем угодно, пусть подсказывает ему признавать Южную Осетию с Абхазией. Все равно вот этот тандем, он так и останется тандемом, который держится на некоторой неадекватности самих лидеров, их абсолютно сформировавшиеся еще в годы пылающего континента отношения к Соединенным Штатам и так далее. Но, понимаете, это не распространяется все даже на остальную Латинскую Америку. Бразилия, Аргентина, Чили заняты гораздо более серьезными вещами. Они заняты поиском альтернативных источников энергии и так далее. Это, в конце концов, имеет сегодня значение. Поэтому
на дружбу с Россией им не хватает времени.
Вот эти, понимаете, противопоставления примитивные. Нет, нам вот Китай бы с Индией, Запад нам не нужен. Да Китай с Индией лучшие друзья Запада, понимаете, прежде всего по экономическим параметрам. И никогда мы их не оторвем от Запада, как бы мы того не хотели. Да потому что Китай финансирует американскую экономику, кредитует фактически. Ну как мы можем бить клином туда войти? Это невозможно. Все эти, мне очень грустно слушать это от слушателей, читателей, но еще грустнее становится, когда читаешь подобные оценки в нашей прессе, когда это пишут профессионалы.
Это очень-очень распространенная оценка. Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваши итоги года, успехи и провалы российской международной политики.
Здравствуйте. Вот считаю, что провалом является повторение политики СССР. И вот эти вот демарши наших старых кораблей, которые на ходу ломаются, значит, вот к Америке, это метод устаревший, и он совершенно говорит о том, что политик, который сейчас правит и вот представляет международную политику, они, ну, пенсионеры, прямо скажем. То есть они советской политики.
Ментальный пенсионер.
Да, если мы хотим какой-то клин сбить, как вы говорите, между Америкой и какими-то другими странами, то величие России, мне кажется, может быть только если Россия будет экономически развиваться. То есть подъем экономики, вот это и может быть рычагом и влиянием на другие страны. Угу. Естественно, не шантаж старым оружием, которые и военными, которые ходят в драные тельняшки, пьяные, показывают по телевидению подводные лодки, и все они выпившие, плохо одетые. Ну, это позор просто. Лучше бы они вообще не позорились.
Да, спасибо, Кирилл. Откуда, вот спрашивается Борис, у молодого человека Дмитрия Медведева рецидивы советского мышления?
А что все на молодого человека Дмитрия Медведева?
А мы все считаем, что это президент Российской Федерации.
Как? Ну, у нас...
Извините.
Нет, понимаете, у нас ведь, кстати, самое интересное, то, что у нас внешняя политика, она сегодня не персонифицирована. Она была персонифицирована при последний год-два Владимира Путина.
Как же, когда они делили полномочия, там расписано было чуть ли не буквами это все.
Нет, пока еще нет медведевской внешней политики, неправда, такого еще... Вот была некая веха после Мюнхенской речи, да, вот это да, вот. А сейчас еще я повторяю то, с чего начал.
Нет, я сейчас только о функциях, я не говорю о программе, я говорю о функциях, они прописаны вроде как.
Не согласен с рецидивами вот как советского мышления, вот с такого рода терминами. Я еще раз подчеркиваю, давайте посмотрим, как будет развиваться событие в начале следующего года. С моей точки зрения, у России просто нет выхода, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, нет выхода, кроме как искать новые возможности партнерства с западным сообществом.
Хорошо. Перед тем, как передать слово Анатолию Алексеевичу, напомню, что вы слушаете «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Мы подводим международные итоги года в этой программе вместе с моими коллегами Дорис Хейман, корреспондентом немецкой «Рейнише Пост», и журналистом-международником Борисом Юнановым. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Пожалуйста, оцените прошедший год, российская внешняя политика, итоги года. В чем преуспели и в чем провалились. 8-800-222-12 телефон, 660-10-55 это пейджер, абонент Радио Свобода, плюс 7-903-743-2801 это номер для СМС. Пожалуйста, Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу спросить, возможно ли такое, что защищая чиновников, а не защищая права гражданина, суды могут отменить Конституцию, определенные статьи Конституции? Можно
нет,
пояснить?
Суды не могут ничего отменить. Есть процедура, которая очень длинная.
Нет, вот
и сейчас...
в других государствах.
А в других государствах?
В моем случае судьи отменили статью Конституции и решили не в мою пользу, а в пользу чиновников.
А, вы фигурально, конечно, выражаетесь. Ну, понятно. Ну, это просто, да, что наплевали. Вот имеется в виду, не отменили статью, а наплевали на Конституцию, решили в пользу чиновников. Но, Анатолий Алексеевич, мы сейчас немножко все-таки, честно сказать, не об этом. Максим с Камчатки, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Москва. Добрый день, европейская часть России.
Да, здорово, когда так звонят издалека.
Я бы хотел, конечно, сказать, что у нас есть взлеты и падения внешней политики. Внешняя политика, кстати, длится с 2007 года, это признание Косово. А победа, то, что мы не дали растерзать режим Саакашвили, две республики, это Абхазия и Южная Осетия.
А вот признание, а признание Косово, как вы оцениваете? Я не поняла. Вот вы говорите, начинается для вас отсчет с 2007 года с признания Косово. Вы там, а как оцениваете позицию России, которая известна, что нет, не признает,
была четкая, но неуслышимая.
Не услышали. То есть не, вот минус в том, что эту позицию не поняли, не оценили, не поддержали. В этом минус.
Конечно. И то, что Запад в начале Южно-Сметинского и Абхазского кризисов поддерживал режим Саакашвили, и то, что однобоко освещалось это все в средствах массовой информации на Западе, то это был плюс, потому что мы не дали эти страны просто-напросто
Спасибо вам, Максим, большое за звонок, тем более так издалека и так хорошо слышно. И, пожалуйста, Борис, вот давайте вернемся, хорошо, на полтора года назад. То, что вы считаете, права ли была Россия, когда так настойчиво, вот вопреки всему этим странам, с которыми вроде бы являются партнерами Европейского Союза, не поддержала вот эту независимость Косово? Вы считаете, правильно поступили? Вот сейчас, вот полтора года прошло, хорошо. Успех или провал, что вопреки всем, но свое?
Почему полтора года?
Ну, вот он говорит, 2007, когда это все... Нет, вы знаете, это не полтора, не прошло, в феврале.
Это февраль
этого года, конечно, кстати. Так что, Максим, немножко, да, в этом году все это было. Просто уже так время бежит.
Конечно, Россия преследовала во всем косовском досье две цели. Первая цель — это развязать себе руки на случай каких-то проблем на Кавказе, тем, мотивировав это тем, что если вы признаете Косово, тогда у нас свободны будут руки в вопросе с Грузией. Ну, вы помните, эта увязка, она звучала много раз. Второй момент, я уже как-то высказывал точку зрения, это совершенно очевидно активизировать сырьевую нашу экспансию на Балканах, в Южной Европе, через Южный поток проект, и привязать к нему Сербию, тем самым крепко посулив ей такие транзитные дивиденды и прочее. И вот что мы имеем сегодня. Мы не признали Косово, но мы не привязали к себе Сербию. Сербия не одним глазом, а двумя смотрит Европу в объединенную, стремясь стать членом Евросоюза. Соглашение по Южному потоку, если мне не изменяет память, так и не ратифицировано сербским парламентом, по-моему. И спрашивается, для чего мы там тогда ссорились так активно ломали копии вот эти риторические, что мы в итоге и получили. Совершенно очевидно, что расчеты на то, что удастся, опять же, как и на Востоке, вбить клин между Объединенной Европой и одной из стран, которая хочет быть в перспективе членом этого сообщества, эти совершенно напрасные были расчеты. В то же время в Косово происходят интересные вещи. Совершенно, абсолютно, как мне говорили, что успешной, в общем, можно считать миссию Евросоюза на территории Косово. Реально удается погасить очаги каких-то локальных этнических конфликтов. Более того, постепенно начинает реально действовать администрация, функционировать. Евросоюз — это такое, понимаете, это такое... Это ведь такая колоссальнейшая система, которая интегрирует в себя какой-то новый организм медленно, но неотвратимо. Потому что она играет по каким-то проверенным правилам. И эти правила, на эти правила покупаются новые члены, страны-члены. Поэтому, с моей точки зрения, в итоге вот во всем этом косовском досье мы ничего не приобрели. Наверное, ничего не проиграли, но ничего и не приобрели.
Понятно. Леонид Николаевич из Приморского края, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите, а где вы живете в Приморском крае?
Ольга поселок.
А?
Ольга поселок, Ольга.
Понятно. Говорите, пожалуйста, слышно вас хорошо.
Я хотел сказать, что действительно правильно этот человек говорит, что... Ошибка это с Китаем и там мусульманским рассчитывать, которое не нужно. Я хорошо помню, 69-й год, мне уже было много лет тогда, немного, но в армии служил. И все вот эти дружбы, я знаю, кто чего. И правильно говорит про наш флот. Его нужно вперед сделать могучим, а потом уже посылать туда.
Понятно. Что? Понятно. Спасибо. Согласились с нашими экспертами. Москва, Филипп, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые люди. Хотелось бы спросить вот о чем. О самом насущном на сегодняшний день в моем воображении. Как вы оцениваете возмущение будущего лауреата Нобелевской премии Романа Доброхотова?
Ну, я объясню вот слушателям, которые не помнят, то есть не знают, может быть, не слышали, что на выступлении Дмитрия Медведева по поводу Конституции вскочил Роман Доброхотов. Это, как я понимаю, член какой-то оппозиционной партии, а пишется он журналистом, и сказал, что... Ну, закричал, что не надо Конституцию эту... Значит, вот, защищаете вроде как на словах, а на самом деле. Но дело же не в этом. Я-то считаю, что там, если есть тема для разговора, то не поведение Романа, который вот встал и прокричал. Это смешно, предлагать ему какую-то полемику более цивилизованную с президентом России, потому что кто же ему даст задавать вопросы? Это не пресс-конференция, это не круглый стол. Не задал бы он никакого вопроса. Прокричал, наверное, правильно прокричал. Но другое дело...
Кстати, можно ремарку? Вот да. Романа вывели... из зала отправили пить кофе в ОВД Китай-город, а журналисту, который бросил ботинки в буши, между прочим, ребра сломали и руку.
Вот, понимаете,
еще не все потеряно в российской демократии.
Нет, я-то считаю, что если есть о чем разговаривать в этой истории с Романом, то почему не послушались президента, опять хотела сказать, президента Медведева? Сколько стоит его слово, если он сказал, не трогайте этого парня, а его все равно вывели. Да, его вывели с целыми ребрами, правда, не сломали, еще и кофе дали, но все-таки вывели, несмотря на то, что президент сказал, не выводите. Вот о чем стоит разговаривать.
Я Романа уже давно знаю.
А, да?
Он представитель молодежной организации.
Да, я забыла название. Мы,
которые,
точно.
Очень проевропейские. Он на аспирантуре в юрфаке.
Вот,
я его знаю как остроумного, образованного, вежливого человека.
Вот очень хорошо.
Вот что меня интересует, почему кто-то не дает господину Медведеву шанс показать свою способность с таким человеком спонтанно разговаривать немножко. Ну, зачем него... это надо?
Нет, нет, там вот такая форма уже провоцирующая охрана была выбрана.
Это все понятно. Да. Но были уже такие случаи на Западе, что такие хеклерс, такие люди появились, и кто-то, Ёшка Фишер или кто-нибудь, отлично с ним справится.
Ага, то есть, если он ботинка не бросает, вот когда он не бросает ботинка, с ним можно разговаривать. Тот-то бросает, конечно, надо...
Не продолжить весь этот разговор, но можно так, раз-два, и все, как спортивно к этому относится. Получается большой плюс в имидже, в конце концов. Вот тоже такой поход.
Но пока не получилось. Но уже первый шаг Медведевым к этому сделан, что он попросил его не выводить. Я помню, присутствовала на одном мероприятии с участием Владимира Путина, когда вот этот вот раскрыли плакат насчет политики Кремля. Ну и вывели их в два счета, и он, конечно, не пошевелился. Николай Федорович из Москвы пишет: о каких достижениях может идти речь без нефти и газа? Слабоумная политика руководящей партии правительства подвела страну к последней черте, то есть в целом, он так, эту обстановку в целом. Конечно, Медведев симпатичнее Путина, но, как говорится, хрен редьки не слаще, пишет Василий Данилович. Они преуспели в гнусностях, что является их целью и единственной радостью, доступной для этих варваров Путина и компании. Вячеслав из Верхотурья очень жесток с руководителями страны. Ни в чем не успели и во всем опоздали. После драки кулаками не машут. Это пишет Катерина. Успех – это доверие, а его нет. Это мудрое замечание Павло Заяц с Украины, наверное, нам пишет. И провалено все мыслимое и немыслимое. Власть окончательно расписалась в своем бессилии. Александр из Сызрани. Да, у нас такие не очень весело оценивают внешнюю политику России наши слушатели. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были Борис Юнанов, журналист-международник, и Дорис Хейман, корреспондент немецкой «Райнише Пост». А через и вела программу Елена Рыковцева, продюсер Дмитрий Налитов. Через несколько секунд программа какая у нас через несколько секунд, уважаемый продюсер? Поверх барьеров, да, повтор программы «Поверх барьеров», очень много интересных тем. А я сейчас хочу вам сообщить, уважаемые слушатели, что в 3 часа по московскому времени мы с моими гостями начнем запись новогоднего выпуска «Часа прессы», и я очень призываю вас звонить в эту программу с 3 до 4. Вы не будете слушать эфир, но можно звонить и высказываться вот по какому поводу. Люди придут, те, которые, вы знаете, это люди, которые работают, вынуждены общаться со звездами по своей работе. И поэтому мы спросим вас, кого из известных персонажей вот вы готовы, рады встретить в новогодние дни в своем доме, а чье появление способно заставить вас выключить телевизор? Кто? Кого вы любите, кто вас раздражает? Вот таких ответов мы ждем на пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода, и плюс 7-903-743-2801 смс. Можете уже сейчас начинать присылать. Мы будем это обсуждать, начиная с 3 часов. И там же включаем телефон 8-800-222-12 с 3 часов дня до 4 по Москве.
Это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.